Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с клириком Успенского собора города Владимира, директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского, протоиереем Алексеем Головченко. Еще очень необычно и интересно то, что у вас в гимназии существует детское сестричество. Такого вообще редко где можно встретить. Да, собственно, я не встречала, скажем.
Ну, видимо, да. Хотя, как ни странно, интерес к нему особенный не проявлен. Даже, например, тем же священным началом, но не только нашей. Вот. Никто не очень понимает, что это такое. Меня часто владыка спрашивает, а там у тебя что, одни сестры? А где же у тебя братство тогда? Значит, братья. Я говорю, да нет, у меня сестрички все, и мальчики, и девочки. Здесь же брат милосердия, есть сестра милосердия. Ну, зачем мне разделять? Если в начале, ну, не то, что в начале, но бывают такие случаи, когда мальчишки стесняются, сестричество. Но дело в том, что в нашей школе это настолько на слуху и не связано вот с какой-то гендерной принадлежностью вот такой вот половой. И поэтому для них нормально. Многие дети у меня... Мальчики очень активны в этом сестричестве.
А вот какое прикладное применение, как это
душа,
в жизни?
Душа.
А вид деятельности при этом сестричества, что они делают
детям? Вот это самое главное прикладное применение. Я всегда говорю, что не важно, что бы вы делали. Не думайте, что вы несете людям радость, отдаете свои сердца и так далее. И занимаетесь такой благотворительной деятельностью, дорогие ребята. Вы должны помнить, что это эти люди дают вам возможность проявить добро, и вы им должны быть благодарны. У нас есть различные службы. Ну, к примеру, патронажная служба. У нас есть несколько престарелых вот наших подопечных, куда дети регулярно, каждую неделю приходят, там есть очередность, определенный график. Ну, что они с ними делают? Общаются, разговаривают. Книжечку почитают, их ждут. Или там социальную помощь оказывают. Например, сходить в магазин, принести творог вот такой вот жирности, вот такой, такого комбината. Они носятся по всему городу, ищут его. Там находят и говорят, мы смогли это сделать, для них это радость. Вплоть до того, что дрова наколоть, потому что есть некоторые люди, которые живут еще
в частном секторе.
Да-да, при печном отоплении, такая, ну, в чем-то тимуровская даже работа. Есть направление, когда мы готовим концерты к разным праздникам, и с ними ездим в социальные учреждения, и в том числе и в медицинские. И у нас есть постоянные подопечные, это дом ветеранов, они приходят к нам, мы ходим к ним с различными концертами, дом инвалидов. До недавнего времени мы окормляли детское отделение психиатрической больницы в городе Владимир. Очень часто были у них, давали свои концерты. Вот этой деятельностью занимаемся. Девочки посещают каждое воскресенье, тоже есть своя череда, дом малютки. Для чего?
Потрясающе, здорово.
Вот такое, только никому не говорите, потому что нас будут за это ругать, потому что нельзя этого делать.
Тогда как мы об этом скажем?
Ну, так скажем, тихо, потому что никто не слышал. Девочки приходят и просто гуляют с малышами, потому что особенно в зимний период одеть детей там 3-4 лет, раздеть их, вывести их на этот мороз, там, нужны помощники. И они просто гуляют с ними, и все. Больше ничего не делают. В воскресенье так у них очередь стоит, чтобы погулять. Они всех там знают. И интересно, что вот, например, благодарность. Вот дом малютки недавно, на самом деле, наверное, уже год прошел. Девочкам особым, которые вот там постоянно трудятся, вот гуляют с малышами, там все по полчаса, по часу, может быть, а потом домой идут. Им подарки были. Каждому купили маленькую серебряную именную иконку. Вот дом малютки подарил. Знаете, такой вот, ну, на шею что-то вешается, образок такой. Они нас отблагодарили. Ну, девчонок этих, которые там гуляют. То есть, не только мы, но вот они. И это научает детей видеть вокруг себя нужду, научает общаться,
милосердие, с этим. Да.
Понимаете, потому что, ну, это очень важно. Когда-то, я вот часто говорю, я услышал такую максимум, такую странность. Мне она показалась вначале такой, что вот там, на небесах. Человек, когда оказывается, ну, скажем, после смерти, да, до небес еще далеко, даже и после смерти там далеко до небес. Одно из самых тяжелых испытаний для нашей души, особенно для грешной души, это отсутствие возможности делать добро. Мы вот не понимаем, насколько для нас важно, как это нас питает. А когда ты не можешь, поскольку, ну, понятно, после смерти человек лишается воли, и, в общем-то, там добро кому делать и что. А это наша потребность, оказывается, как дышать. И вот мы должны, вот доктор Гасс говорил, да, спешите делать добро. Это гениальная фраза. Спешить надо обязательно, ни минуты, ни секунды. И вот это вот одно из наших... Ну, и еще я обязательно должен об этом сказать, что задача сестричества еще внутришкольная. Это внутришкольный такой учебный комитет, когда ребята, члены сестричества, в каждом классе есть старшая сестра или брат. У нас есть совет сестричества школьный, который регулярно вызывает двоечников, хулиганов. У нас тоже такие есть, куда от них деваться. И с ними разговаривает, как-то воспитывает их. Потом отвечают сестры милосердия за дежурство в школе, дежурство в трапезной.
Вы это не почему? Взяли из советского времени, вот из этих организаций комсомольских, пионерских, лучшее, что можно было бы взять?
Конечно, взяли. Совершенно правильно говорить. Мы взяли, но в эти старые меха мы налили новое вино, хотя так не делается. И Господь нас предупреждает, потому что новое вино, оно бродит, дает газы и может разорвать меха. Но наше новое вино, оно такое, что получше старого, может быть, будет. Поэтому, слава Богу, ничего не разрывает. Но я считаю, что все, что хорошее вокруг нас, ну, какие-то формы организационные, ну, что их придумывать, они есть. Конечно, мы на них опираемся.
И в этом есть некая иерархичность, как бы вот дети приучаются тоже к присутствию в жизни иерархии, пусть на своем таком маленьком детском уровне.
В том числе, но просто иерархичностью пронизана вся наша жизнь. Нельзя сказать, что только сестричество. Нет, это само собой. Они к само собой, как уважение к учителю, к родителям, к государству, к этому, к церкви, к своему собрату, сидящему с тобой за партой. Этому тоже нужно учиться.
Батюшка, вот перед тем, как мы перейдем к рассказу о ваших замечательных проектах, которые уже многие воплотились и продолжают воплощаться в жизнь, скажите, какие трудности для вас вот сейчас самые актуальные? Потому что из того, что мы говорим, представить, как это в жизни, сразу понимаешь, сколько сложностей возникает по этому поводу, по-другому. Вот на сегодняшний момент для вас с чем самым таким сложным вы сталкиваетесь? Вот для некоторых бывает проблема даже больше не с детьми, скажем, а с родителями. Нередко можно слышать в гимназиях. Что для вас сейчас самое такое проблематичное?
Проблемы, они всегда есть. И с родителями, и с детьми. И, собственно, мы же находимся на передовой, вернее, на войне даже с вами. Было бы удивительно, если бы у нас не было проблем. Собственно, эти проблемы заставляют нас как-то двигаться, себя оценивать как-то, видеть свою немощь, греховность, если угодно. Но вот то, что меня постоянно удивляет, потрясает где-то, ужасно нервирует. Это инфантильность и, знаете, вот инертность наших детей. Вот если я вам расскажу, какие у нас здесь проекты идут, там, может быть, действительно поговорим, но буквально я набросал. Мои дети, например, могут поехать домой к Наталье Дмитриевне Солженицыной и пить с ней чай. В одном из наших проектов это есть. Или, например, сесть в самолет и улететь в Сыктывкар в усть-сольскую ссылку святителя Афанасия. Я возил, мы ездили с детьми, были там не один день, бывали в архивах, на местах расстрелов и так далее. Удивительно, уникальные проекты, например, в «Звездном городке» мы бывали, и неоднократно. Очень много всего. А дети скучают, а детям скучно, а дети не хотят. Вот сейчас у нас в следующем году будет один из проектов, поддержанный международным грантовым конкурсом «Православная инициатива», посвященная творчеству поэта Иоанна Рутенина. Мы летим с детьми в город Ставрополь, на его родину, этого православного поэта, писателя, сказочника. И я не могу взять всю школу, потому что дорогая поездка. Но какое-то количество детей я могу взять, небольшое совсем, ну, скажем, 4 человека. Но самому выбирать мне тоже не хочется. И тогда я предложил, вот на совете сестричества, собрать сестричество, пусть дети сами скажут, кто самый достойный. Но это же поездка еще и благодарность за их деятельность. И так далее. Дети выбрали 4 человек. Там были и слезы, и обиды какие-то. И вдруг девочка 4-я говорит, а я не поеду, а мне это не интересно. Я думаю, а как тебе же мне развеселить-то? Как же мне тебе еще? Вот что мне тебе придумать такое, чтобы тебе...
А возраст какой?
Ну, вот за 13 лет. Ну, тоже такие сознательные дети, уже взрослые. Кто-то наоборот, но есть разные дети. Вы знаете, самые интересные дети в нашей гимназии зачастую это те, которые приходят к нам из других школ. Потому что
им вот есть чем сравнивать.
Они наголодались, они вообще не понимают, что здесь происходит первое время, потому что они кидаются во все. Мы хотим здесь, мы туда, а можно ездить. И это те дети, на которых я начинаю опираться. А свои, которые пришли из теплых семей православных, сразу в первый класс православный, и дальше пошли, им все. Они думают, что так везде. И вот когда я с детьми посещаю другие православные школы, бывают школы, которые просто золотом переливаются, бриллиантовые стены, сапфировые потолки там, и все такое прочее. И дети, конечно, потрясены после наших довольно скромных здесь зданий, да, и апартаментов, в сказку попадают. И первое время, ну, скажем, если мы там 2 дня вдруг, к вечеру у них восторг кто-то начинает проходить. Они начинают спрашивать, это было неоднократно у меня. Они спрашивают, а чего это у них? У них что, они проектами не занимаются? А что, они тут ничего не делают? Они только учатся, что ли? А что, им здесь не скучно? О, не, мы так нам... Не, ну красиво, конечно, тут никто не отрезает, но мы здесь не хотим. А у нас-то? Они же никуда... А вот и начинается разговор. Ну что же, там ревность же есть тоже, да, что у нас не так супер бриллиантово и сапфирно. Но у нас есть самое главное. Гимназия – это не стена. И это не золотой купол там. Это вот люди, которые чего-то желают, хотят. И можно, собственно, в катакомбах, да, жить и замечательное образование получить. А можно в дворцах расписанных и быть невеждой. И ничего не желать, и не хотеть. Собственно, вот поэтому мы в свое время решили заняться проектной работой. Есть источники, откуда это началось. Все это проанализировано уже давно. Форма выработана. У нас есть определенные формы, которые мы идем, следуем.
Ну вот мы как раз говорили о проблемах, вы четко смогли сформулировать, и об этом приходилось слышать и вот в других гимназиях тоже. У меня была мысль в свое время, когда в Москве мы говорили о гимназиях, что большие расстояния, дети могут уставать, и большие программные нагрузки в связи с, вот, с подготовкой к ЕГЭ и ЕГЭ. Может быть, дети устают, поэтому уже сил на дополнительный такого азарта, куража, что ли, нет. Но, очевидно, не только в этом дело. Вот то, что вы говорите, как бы когда на многом готовом и не с чем сравнивать, может быть, и...
Совсем не в этом дело. Потому что у меня есть примеры. Когда дети в 11 классе готовятся к ЕГЭ и активнейшим образом участвуют в наших проектах, в спектаклях, в каких-то конкурсах.
Все успевают.
Все успевают. Замечательно сдают ЕГЭ. И наоборот. Есть дети, которые в 11 классе выключаются из этой жизни. Но я не настаиваю, потому что я понимаю, что у каждого свое. И кое-как сдают ЕГЭ. Дело совсем не в этом. Мы должны с вами понимать, что школьная программа рассчитана на обычного серого троечника, не на отличника. Если ты на тройке учишься, ты замечательно сдашь ЕГЭ. А уж если ты отличник, то тогда уже разговора нет. Тебе нужно в МГИМО учиться или в каком-нибудь там Калифорнийском университете, там, не знаю, Колумбийском и так далее. Но у нас-то, к сожалению, вот какая история. Дети едва-едва на эти тройки натягивают. И, к сожалению, ничем объяснить нельзя. Вот то, что в тебе внутри, то вокруг и тебя. Если ты горишь, если тебе это интересно, если ты находишь для себя в этом и пищу, и для роста, и умение жить в коллективе, и эту церковь находишь, тогда тебе ничего не остановит, и ты будешь проситься. А если ты желаешь, чтобы тебя не трогали, твоя жизнь. Я вам хочу такую вещь сказать. Вот 11 класс. У нас несколько раз в году проходят различные довольно большие конференции в нашей школе. Мы принципиально делаем здесь большие конференции.
Взрослые такие, настоящие.
Еще взрослые конференции, да. Чтение православных, к примеру, у нас происходит. В этом году уже, не помню, 12 или 13 раз у нас они проходили. Где мы обязательно, кроме пленарного заседания, приглашаем различных там, и деятелей науки, и культуры в том числе. Да, но они педагогические чтения, это очень важно. И обязательно даем открытые мероприятия, это открытые уроки. Проходят они на базе нашей областной библиотеки. И наши дети, конечно, участвуют в этом не только как участники этих открытых мероприятий и даже выступают в пленарных заседаниях. Я обязательно стараюсь, чтобы кто-нибудь, вот один доклад был детский. Мне это очень важно, чтобы дети почувствовали вот эту высоту, ответственность этого. Ну, а остальные дети, которые не участвуют, они помогают. К примеру, они встречают входа, занимаются регистрацией участников этих чтений. И также помогают во время там, так называемых кофе-пауз, когда можно небольшой перерыв, и люди выходят подкрепиться, там, попить чайку, поесть пирожков. И вот вдруг я узнаю, что развязалась дискуссия. В 11 классе дети спорят, а не унизительно ли это раздавать пирожки участникам этой конференции? И я в полной растерянности. Я говорю, а не унизительно ли было Христу ноги омывать ученикам? О чем вы, православные дети, которые проучились с 1 по 11 класс? Вот это фиаско называется. Это я не смог их воспитать. По-хорошему, конечно, если там честно сказать, что здесь огромное влияние семьи идет. И если в семье...
Послужить так, ближнему такой, в такой форме, это как бы снобский подход такой, то,
конечно. В то же время это сестры милосердия, вы понимаете? И, конечно же, здесь нет единого подхода, и каждый человек – это отдельная вселенная, с каждым нужно отдельно работать. Мы не можем под гребенку так всех выпускать. Потому что из наших советских, например, школ выходили как и предатели, так и замечательные жертвенные люди, великие писатели и последние подонки, которые сидели в одних же и тех же классах, слышали одни и те же произведения, отвечали примерно на одни и те же оценки.
Ну, это даже мы знаем из истории, из семинарии выходили самые ярые революционеры в результате, и параллельно с этим новомученики, все это было рядом тоже. Многие сетуют на то, что дети, проучившиеся в гимназиях и с детства привыкшие причащаться, и будучи воцерковленными, в какой-то момент уходят из церкви. Это довольно часто бывает, но нередко, к сожалению. Особенно связано как-то с переходным возрастом или еще с чем-то. Как вы на это смотрите? Может быть, какие-то советы опытного и пастыря, и педагога?
Ну, совет – это любить. А я другого совета и не знаю. А что можно сделать с ребенком, который начинает все отрицать, вплоть до богохульства? Это очень нередкие случаи. Не сказать, что это поголовно. Нет. Но мне вот известны такие случаи. Известны, наоборот. Вы знаете, у меня когда-то была такая теория, я считаю, что это обязательно должно происходить. За редким исключением. Человек должен переболеть для того, чтобы получить иммунитет какой-то. Собственно, или болезнь его убьет, такое тоже случается, это ужасно, это страшно, это гибель человека. Или же он, переболев, придет уже с иммунитетом, придет уже сознательно. Знаете, когда человека крестят, младенца, я вот когда крещу, я всегда рассказываю восприемникам, ну, тот факт, открываю им, что, например, до 8 века младенцев не крестили, а взрослых крестили. Спрашиваю, как вы думаете, почему? И выясняется, что потому, что Христа нужно принять сознательно. А вот институт восприемников, крестных родителей возник тогда, когда стали крестить младенцев, и младенцы не могли ответить на вопрос священника, там, соединяешься ли ты со Христом, там, и отрекаешься ли ты от сатаны. И тогда выходил на встречу взрослый человек и говорил, я за него отрекусь и соединюсь. Но даю этим слово, что когда он войдет в сознательный возраст, он повторит это все. У нас это все пропадает. То есть необходимо, чтобы ты с молоком матери впитал это в себя. Может быть, не очень хорошо пошло. Может быть, не очень молоко было свежее. Но ты должен сам решить, где ты. И если это не происходит с тобой, тогда смерть произойдет. И поэтому естественная вещь – отторжение для того, чтобы все-таки задать себе вопрос. У меня были такие удивительные случаи, когда ребенок в 11 классе, говорю совершенно конкретном человеке, настолько был, ушел от этого, что я даже запретил ему приходить на наши молебны. Я запретил ему участвовать в нашей жизни. Сказал, давай делаем так. Ты приходишь в школу, тихонечко вдоль стеночки идешь в класс, сидишь там, пишешь, там что-то нужно, отвечаешь уроки, набираешься знаний, и потом тихонечко уходишь, чтобы я тебя больше не видел. Давай не будем с тобой встречаться.
Но вы его не выгнали, не отчислили.
Нет, я его не выгнал. Ну, не выгнал не потому, что я такой добрый. Потому что там очень сильное давление на меня было оказано, чтобы я его не выгнал. Я его выгнал бы, число. Потому что такие случаи бывали. И я дал зарок такой. Я сказал, если он скажет правду о том, что было с ним вчера, за что мы с ним сейчас боремся, если он скажет неправду, вернее, если он будет отрицать, он не может отрицать, его все видели. Там было определенное мероприятие им проведено. А мальчик пришел, присутствие отца сказал, я этого не делал. Я сказал, я дал слово, что если ты говоришь, что ты не делал, глядя мне в глаза, когда я тебя за руку держу, тогда я тебя не выгоню. Но сделаю вот так. Я очень жестоко поступил. Я пришел в класс и сказал классу, что этот человек обманул всех, духовника, директора, своего отца, учителей, которые присутствовали при этом. Поэтому мы сделаем так, пусть он будет сидеть. Потом я узнал через какое-то время, что этот год для него был годом, ну, я не знаю, какой-то тяжелейшей ломки. Мать уже после, через год мне рассказала, что она вдруг стала заставать сына молящегося перед свечой зажженной, что он стал ездить к каким-то старцам, посещать монастыри, с кем-то советоваться. В итоге, в конце, уже перед выпуском, я его позвал и сказал, знаешь что, давай как-то мы, нехорошо так, нехорошо, давай мы как-то, ты, может быть, ты уже понял, что должно что-то измениться. Я не хотел бы, чтобы ты уходил вот так вот с обидой, давай, скажем, принимаю участие в выпускном экзамене. Он говорит, я не хочу, я не буду. Я просто приду в бухгалтерию, заберу свои аттестаты и уйду. Так он и сделал. Но я не стал здесь что-то оставить, потому что это уже была его воля. И вдруг он поступает в Техноинский университет, хотя он, собственно, как бы туда и намеревался идти. А через 3 года я его там встречаю, в Высокопетровском монастыре, приезжаю в отдел образования, патриархийный, там, с какими-то документами, и вдруг я встречаю высокого бородатого красавца в подряснике, который кидается мне на шею. И мы с ним 2 часа сидим, пирожки едим, разговариваем. Он мне рассказывает, как он сидит на север, как он вообще мечтает жизнь свою с этим. Это совершенно православный человек, который меня благодарит за то, что там произошло. Для меня это большая была наука. Я больше я не повторю. Я не смогу больше так сделать, потому что я видел, он по грани прошел. Но он вернулся в церковь, причем он стал настоящим христианином, что большая редкость. Знаете, как иногда я с какой болью наблюдаю в социальных сетях наших выпускников и понимаю, что вы проучились 10 лет 11 православной гимназии, вырвавшись из стены, вы начинаете блудить, обманывать. Вы как будто забыли, как будто это была игра в одно, а теперь настоящая жизнь началась. Вы спокойно рожаете детей, девчонки меняют каких-то мальчиков, то один, то другой, то третий, то женится, то разводится, то замуж выходит, то еще чего-то. И как будто вот опять фиаско. Твоя жизнь состоит из различных фиаско. Ты вот придумываешь какие-то проекты, о чем-то говоришь, призываешь, тебе говорят «да, да», а это, оказывается, все игра. Это все, как мы играем. И вот объяснить детям, что это не игра, что это есть настоящая жизнь, крайне трудно. Только тогда, когда они сами начнут набивать шишки. Но, к сожалению, да, это так оно и есть. И это очень важный опыт боли, падения. Но у меня всегда есть надежда, что то семя, которое было не только гимназии, даже не столько гимназии, заложено в этих детях, это семя, которое родители заложили, церковь, вот прорастет. Да, мы все когда-то ошибались и продолжаем ошибаться. Но главное не это. Знаете, как говорил преподобный Серафим, что да, главное не как ты живешь, как ты будешь умирать. И вот это очень важно, чтобы там дойти до вот этого вот, до нашего начала вечной жизни, не скажу конца этой земной, а именно до начала. Уже совершенно в сознательном понимании своего места в этом мире, прошедшего пусть через падение, пусть через отрицание, но вернувшегося. Помните, наевшись от этих вот
рожков,
да, свиных, прийти туда, вот лишь бы хотя бы просто наемником, чтобы взял меня отец, и увидеть эту радость, любви, и все прощения его, и венца, который тебе, Господь, тебя украшает этим вот венцом бессмертия и своего царствия. Поэтому здесь нет ничего, понимаете, застывшего. И нельзя на самого плохого повесить ярлык, что ты навсегда. Нельзя. Это всегда жизнь. А жизнь, она все время изменяется.
То есть это постоянный творческий процесс во всем. И вам приходится постоянно об этом думать. Это же не отложишь, как в любой другой работе, не связанной с людьми. А тут живые души – это и со взрослыми ведь людьми такие же проблемы. А когда с детьми, которые на глазах твоих выросли, ты столько вложил. Я очень вам благодарна, отец Алексей, за то, что вы говорите без розовых очков, без каких-то штампов, без каких-то желаний что-то там приукрасить, потому что мы все знаем, и внутри церкви живя, сколько проблем. Мы, родители, мы сталкиваемся со всем этим, и вы очень просто и очень правдиво об этом говорите. Большое вам спасибо. Хочу еще, чтобы вы чуть-чуть поподробнее остановились на ваших замечательных проектах. Вот как эти идеи рождались. Вот даже ваш актовый зал, если посмотреть его оформление, Он уже необычен. Но лучше вы сами его опишите, мне кажется, и объясните смысловые нагрузки.
Когда-то, когда моя дочь старшая училась в Плёсковской школе православной, я познакомился с замечательным директором, я уже это имя называл, Натальей Гореловой. Действительно, для меня было какое-то открытие. Человек, который горел, умнейший и вследствие этого красивейший человек. Я попросил ей помочь мне эту школу сделать. Она сказала, ты, наверное, сумасшедший, потому что если бы меня второй раз попросили сделать школу, я никогда бы не согласилась. Но я подумал, как всегда, что это просто фигура речи. Теперь я сам говорю те же самые слова. Я бы уже не решился бы просто войти в эту воду. Не знаю, просто у меня второй уже ничего не получилось. Я уже, наверное, не смог бы это сделать. А тогда что, это не думаешь? Это как родиться и начать жить. А потом оглянуться и думать, Господи, да как же я это прожил? Почему я до сих пор жив? И однажды она как-то пробросила эту фразу, что вот у нас какой-то юбилей связанный, в школе мы праздновали, связанный с Куликовской битвой, вот провели какое-то мероприятие. А как бы здорово, сказала она, было бы, что провести не только вот это мероприятие, но, например, выпустить интерактивный диск, какую-то игру, программу, там, продлить празднование это.
И чтобы это было одновременно и современно как-то, чтобы им было интересно именно в этом смысле.
Да, но из этого я вывел одну очень вещь, для меня очень важную. Когда вот я ей говорю, я говорю, Наталья Георгиевна, это вот вы меня вот вынудили этим делом заняться, это не моя заслуга. Я пошел немножко дальше, я сказал, давайте сделаем так, один проект целый год. Вот один проект. И начали мы в 2010 году, в 2009 году с проекта «65-я свеча», посвященную, понятно, 65-й годовщине Победы. Вся школа у меня с утра до ночи занималась войной. Мы объявили осадное положение в нашем городе Светлограде, потому что у нас наша программа «Город Светлоград», которая является победителем конкурса «Нравственный подвиг учителя» в 2011 году. Здесь же патриарх, вон фотография, вот сейчас вручает на чтениях мне всякие там награды за эту программу. Это потом вылилось. А поначалу это был поиск такой вот. Что мы сделали? Мы объявили нашу гимназию, наш город Светлоград, потому что пространство нашей гимназии – это не только школа, но еще виртуальный смысл города Светлоград. Это очень там, глубоко, долго можно говорить, потому что это все зиждется на богословии, на евхаристичности жизни нашей, на литургичности этой жизни.
И на христоцентричности.
Ну, безусловно, да, Господь – это все и начало, и конец. Но мы решили сделать так. Мы берем осадное положение. Однажды звучал голос Левитана, что 22 июня, 4 часа, там началась немецко-фашистские захватчики. Я разрешил детям не надевать форму, а ходить в военной форме, как они захотели. Мы крест-накрест бумагой заклеили окна в нашей гимназии, поставили ежи противотанковые перед входом в нашу гимназию. И начался у нас проект «65-я свеча». Мы подумали о том, что как там сказать детям о войне, вот современному. Что это такое? 65 лет прошло победе. Уже стало все забываться. Мы поделили даты войны или, скажем...
События войны.
Да, события. О чем мы будем говорить? Да, о чем мы говорим? Обязательно скажем о главных битвах. Обязательно поговорим о блокаде Ленинграда. Обязательно поговорим о госпиталях. Это очень важно для нас было. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это начиная с классных часов, с просмотров кинофильмов, с написания стихов, с сочинений и так далее. В классе, потом ты выходил на школу, и общешкольные большие мероприятия. И каждое из этих мероприятий основывалось на том, что события мы должны не просто узнать об этом событии из рассказа старшего там, учителя, например, знаете, наша школьная система, вот уж парты, доска. И учитель говорит, так, открываем тетрадку и записываем. 22 июня началась война, закончилась тетрадка. Все понятно, молодцы. Все, завтра выучили наизусть. Я проверю. И ничего в сердце нашем не остается. И я так предложил, а давайте мы будем проживать эти события. Нам нужно прожить, нам нужно оказаться в этой войне. Особенно то, что я рассказал, вот это попытка прожить. Ну, к примеру, как нам рассказать о блокаде Ленинграда? Как детям, а мы эту акцию проводили в начальной школе. Как рассказать детям о блокаде Ленинграда? Значит, необходимо создать образ этой блокады. Образом этой блокады стал, к примеру, звук метронома. мы отслужили панихиду в нашем храме и включили время панихиды метроном. Раздали детям свечи. Дети приготовили, вырезали из бумаги ласточек, несущих в клювах своих конвертики. Оказывается, в блокадном Ленинграде, второго года блокады, из жестяных банок вырезали вот такие значки и крепили к своей одежде, как образ ожидания доброй вести. Они ждали снятия блокады очень, уже было невыносимо.
Такой символ, который потом, вот в Японии это журавлики после Хиросимы и Нагасаки.
Ну да, это связано с ребенком там было.
С детским таким, преодолением трагедии.
Да. И мы взяли за основу историю с дневником Тани Савичевой. Эти 7 листочков. Папа умер, мама умерла, Лёка умер. Все умерли, осталась одна Таня. Вот заканчивается этот листок. Дети начальной школы выучили у нас стихотворение. Ну, вот аутентичная история. В основном это Ольга Бергольц. Кто-то написал даже свои стихи, дети наши, блокаде Ленинграда. И все это на фоне фильма «Лазница. Блокада». Замечательное кино такое. Но оно такое, значит, неоднозначное, но тем не менее замечательное. Там, где нет ни одного слова, нет ни звуков музыки, кроме звуков естественных, природных. Человек идет по снегу, проезжает мимо танк, гусеницы лязгают. А слов мы не слышим, о чем говорят эти люди. Птички поют. Все, только человека там нету. Звуков человеческих там нет. И на этом фоне был рассказ о Тане Савичевой. И мы предложили дописать дневник Тане Савичевой. Мы предложили детям, раздали листки, и они каждый написал там, Таня Петрова родилась тогда-то, Вася Иванов родился тогда-то, отец Алексей родился тогда-то. И мы соединили это все в новый дневник и отправили в Санкт-Петербург, в музей блокады Ленинграда, где его приняли у нас на ответственное хранение. Да, у нас дневник этот есть.
Потрясающе. Но после того, кстати говоря, как умерла сама девочка Таня Савича, а потом оказалось, что у нее выжили родственники, они все Савичи умерли. Вот это интересный факт. А вы еще продлили уже в нашем времени эту жизнь?
Просто мы же православные люди, мы понимаем, что смертью ничего не кончается. Нельзя сказать, умерли все. Нет, все живы. Потому что те умерли, поэтому все живы, поэтому мы живы. И вот мы соединили вот эту вот современность нашу с тем, что было там.
Это потрясающе. Это же в игровой форме практически проживались такие серьезные, глубокие вещи.
Это основа нашей педагогической системы воспитательной. Это проживание исторического события. Это в каком-то смысле ноу-хау, поскольку прожить историческое событие возможно только созданием образа этого исторического события. Я не могу раскопать окоп, посадить туда детей и забросать их там взрывпакетами. Да. Ну какой же смысл? А вот, например, взять и испечь хлеб по рецепту блокадного Ленинграда, разрезать на кусочки и дать детям попробовать, я могу. Я дал такое задание вот во время этой акции, которая называлась «Жила-была девочка, Ленинград, блокада», дети у меня попробовали этот хлеб. В общем, я вам скажу, я тоже попробовал. Но я не знал, мне было неудобно это выплевывать, мне пришлось это проглотить. Ну, это, конечно, да. Не очень понятно, как это можно было есть. Но, видимо, это было лакомство, по всей видимости.
Конечно. И вы им дали возможность ощутить эту атмосферу и еще попробовать на вкус горечь вот этого хлеба.
Мы создали образ блокадного Ленинграда. Звук метронома, лампа керосиновая, которая у нас горела. Это все очень просто. Все это, а запах горячего керосина дети не знают. Мы же никогда не пользуемся этими лампами. Это еще в моем детстве.
В нашем детстве у бабушек было.
Да. А сейчас дети ж не знают, что это такое, что чем-то пахнет. Керосин, который все время тебе горит, коптит здесь. И тот же вкус хлеба. То есть это все были образы этого Ленинграда. И видеокадры аутентичны. Это люди вот умирают, вот его везут в гробу, вот он падает, вот поднимает эту женщину, которая замерзла. Вот из Невы берут эту воду, чтобы
ледяную
пить.
Ледяную еще, чтобы спуститься.
Да. А вот стихи реке. Ольги Бергольц, которая говорит. И в конце концов у нас там салют при освобождении, при снятии блокады.
А концерт Шостаковича?
Ну, это уже мы, это уже нельзя было, слишком много всего, это отдельно. Про седьмую симфонию можно было отдельно сделать мероприятие. Но дело в том, что мы не могли это без конца, у нас же есть еще и учебный процесс, и потом это слишком большой пласт, все взять нельзя. Но, к примеру, мы придумали такую акцию, которая называлась «Ратное поле России», военный репортаж. Мы поделили наших детей, те, которые участвовали уже старших, на четыре фронтовые репортерские бригады. Туда входил человек с видеокамерой, человек пишущий, кто мог сделать. Мы предложили каждой бригаде рассказать об одном из событий, об одной из битв великих. И выбрали, ну, конечно, Сталинградскую битву, да, Мамаев курган. Была группа, которая так называлась. Потом «Малая земля», «Прохоровское поле» и «Невский пятачок». То есть эти места, где погибло особенно большое количество людей. Причем не важно, что они в основном погибли-то и напрасно, потому что там из-за неумения, может быть, мы об этом не говорили. Но мы предложили детям подготовить рассказ об этих мероприятиях, об этих битвах, подготовить буклет. У нас были значки, посвященные нашему проекту 65-я свеча. Видите, вот этот значок оттуда. Да-да. За бороду света у нас был такой значок. Каждый ребенок его носился. В свое время я делал эти значки, потом, правда, перестал. Ну, заметил, что детям это вначале интересно, а потом я их нахожу на подоконниках там, и так далее. Я подумал, что, наверное, все-таки не стоит. Или же делать как награду отдельным детям, но это все равно очень дорого, но это не суть. Дети подготовили сценарии фильмов коротких, каждая своей битве. Далее дети подготовили плакаты с этими битвами. И мы пошли и стали на улице, в различных магазинах, в наших торговых центрах. Четыре бригады стало. И стали приставать к людям с вопросами. А что такое война? Кто-нибудь у вас воевал? Может быть, кто-то погиб? Кто-то шивал, уходил. Дети вышли в военной форме. Знаете, повесили плакат на стенку. Стали в военной форме, в форме медсестер. Знаете, у них другие же были. У них были халаты, которые на спине застегивались, вот такие вот операционные, они очень отличаются от этих какой-то особенный. И люди, которые отвечали, были сняты на видео, а потом был снят, сделан фильм. Было четыре фильма. «Малая земля», они так и назывались. Они все есть в интернете, на нашем сайте, можно посмотреть.
Скажите, пожалуйста, ваш сайт набрать...
Владимирская православная гимназия в поисковой строке, и, пожалуйста, вы сразу выйдете на него.
И там все проекты есть?
Все проекты есть. Если, может быть, где-то более подробно, но не существенно. Там очень много материалов, видео и фото.
Так и что?
И вот программы там наши, кстати, тоже есть.
Это очень интересно, и я думаю, многие радиослушатели обратятся к вашим первоисточникам. Ну вот, и чем вот этот проект с фильмами, чем закончилось это?
Закончился тем, что дети потом защищали каждый свой проект, свой фильм. Рассказывали, ну, была особая школа, собралась. Эти четыре бригады рассказывали, как там было, что. И уже смотрели, кто лучше всех сделал и так далее.
Отец Алексей, вы рассказываете, это настолько интересно даже просто слушать. И просто поражаешься вот этим находкам. Кажется, так все просто, а тем не менее почему-то никому это в голову не приходило. Вот в такой игровой форме так погрузить в атмосферу времени и дать пережить детям. Прослушали вторую часть интервью с протоиереем Алексеем Головченко, клириком Успенского собора города Владимира, директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского. В материале прозвучали песни в исполнении хора гимназии. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.